Проходят быстро дни жизни моей, уходят скоротечно и не ждут меня. Сомнения встречая на пути, порой мне трудно так понять тебя. Держи в своих ладонях меня, не отпускай, когда хочу уйти я. Когда паду, ты руку протяни мне и дай мне, Боже, сил, чтобы подняться. Жизнь преподносит важные уроки, порой они поддержат, а порой томят. Но зная, что рядом Бог мой ты, я обретаю силу, чтобы идти. Держи в своих ладонях меня, не отпускай, когда хочу уйти я. Когда паду, ты руку протяни и дай мне, Боже, сил, чтобы подняться. Держи в своих ладонях, держи и не оставляй меня. Держи в своих ладонях меня, не отпускай, когда хочу уйти я. Паду, ты руку протяни и дай мне, Боже, силу, чтобы подняться.
Сегодня я хотел бы обратиться к истории. Пожалуйста, Павлу Шеха, выключи. Которая записана в книге «Бытие». Одна из самых древних библейских историй, которая в то же время до сих пор вызывает вопросы исследователей Библии. Эта история записана в «Бытие», книга «Бытие», как я уже сказал, 14 глава. 17 по 23 стих. История, давайте мы ее прочитаем, потому что она не очень большая, и у нас много времени это не отнимет. Книга «Бытие», 14 глава, 17 по 23 стих. Когда Авраам, у нас он написан здесь, ну, это речь идет об Аврааме, когда Авраам возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Авер и Школ и Мамри пусть возьмут свою долю». Я попрошу включить слайды и держи их активными. Как я уже сказал, эта история до сих пор вызывает вопросы многих исследователей Библии. Но первый вопрос, кто такой Мелхиседек? Вот. Второй вопрос, который связан с первым, почему Авраам, который имел благословение, который был представителем Бога на земле, нес Божью весть, почему он поклонился Мелхиседеку и даже принес ему десятину из всего того, что у него было. Что означают хлеб и вино, предложенные Мелхиседеком Аврааму? Вот царь Содомский, он предложил что-то существенное, да? Он сказал, вот богатство все, которое ты отбил, бери себе, людей только мне оставь. А Мелхиседек ему ничего вроде бы существенного и не предложил, только хлеб и вино. И последний вопрос, на который сегодня мы тоже с вами постараемся дать ответ, это вопрос о том, почему Авраам хлеб и вино принял, а от более существенных даров, которые ему царь Содома предложил, отказался. Ну, чтобы нам понять эту историю, более того, ведь эта история, она как, может быть, некоторым покажется удивительно, но эта история содержит очень важные уроки и для нас сегодня живущих. То есть она не просто представляет из себя какую-то историческую ценность, и эти вопросы, они не просто призваны удовлетворить наше любопытство, а как оказывается, они несут определенную информацию, и более того, в них заложен очень большой смысл, который для нашей жизни важен. Вот сегодня мы с вами постараемся это увидеть, еще раз взглянув, может быть, по-новому даже взглянув на эту историю. Но для того, чтобы нам было более понятно, о чем здесь идет речь, и более понятное наше дальнейшее рассуждение, нам надо вспомнить, а что же происходило до этой истории, то есть каков был ее контекст. Начинается этот контекст с 13 главы, ну, то, на что я хочу обратить внимание. Вы помните, о чем идет речь в начале 13 главы? Там происходит некая неприятная история, ну, некое трение, будем так говорить, не столкновение даже, но некое недоразумение между Авраамом и его племянником Лотом. Почему? Потому что их стада и у одного, и у другого стали настолько большими, что они уже не помещались на тех пастбищах, на которых они привыкли пасти свой скот. И чтобы решить эту историю, что предлагает Авраам сделать? Он обращается к своему племяннику и говорит, выбери себе, нам надо как-то с тобой разделиться, да? Выбери себе место, где ты будешь жить, где ты будешь пасти свой скот. И я, соответственно, тоже выберу себе такое место. Ну и Лот с радостью, значит, откликается на это. Но здесь было две проблемы. Первая проблема. Во-первых, кто должен был первым выбирать? Авраам. Потому что по обычаям того времени он был старший, он был дядей Лота, он должен был выбирать первым. Лот на это как будто бы не обращает внимания и сразу же выбирает, как ему казалось, самое лучшее. Но в этом на самом деле заключалась вторая проблема. В том, что он выбрал. А что он выбрал? Он выбирает долину Иорданскую, которая, как написано, была вся зеленая, орошалась водою, как долина реки Египетской, то есть Нила. Плодородные поля, виноградники, сады, пастбищ сколько угодно, но было одно но, очень важное. Оно записано в 13 стихе. Жители же содомские, написано, были злы и весьма грешны пред Господом. То есть все было хорошо. Но вот среда, я имею в виду не среда обитания, а среда общения. Те люди, которые там жили, как написано, были злы и весьма грешны пред Господом. То есть выбор Лота основывался на чисто материальных, мирских критериях. Он не обратил внимания на духовную составляющую своего выбора, когда выбирал эту землю. И последствия этого они не замедлили сказаться, как мы увидим дальше. Лот уже очень скоро оказался в плену и на грани рабства и гибели. И если бы только это, если мы пойдем дальше уже за эту историю, то мы увидим, в конце концов, вообще в какой ситуации Лот оказался в результате своего выбора. Он потерял жену, он потерял дом, он жил в пещерах, и более того, его дочери вообще совершили, я уж не знаю, как это, кровосмешение называется, да? Вот. На самом деле в этом очень важный урок для нас, потому что мы тоже сталкиваемся с определенным выбором. Ну, например, выбор спутника жизни. Ну, наверное, важнее трудно себе что-то представить. Какими критериями мы пользуемся? Ну, это больше к молодежи, конечно, относится, хотя и к людям средних лет тоже. А? Да. Ну, кто сделал выбор, тот уже, тому уже поздно какими-то критериями руководствоваться. А вот кто этот выбор еще не сделал, здесь есть повод задуматься. Потому что нам может казаться, какой хороший человек, да, все у него есть. Обеспеченный, красивый. Есть где жить у него, умный, красивый и так далее, и так далее. Но если духовная составляющая оказывается в пренебрежении, если я не задумываюсь, а как он к Богу относится, а как он будет относиться к моей вере, а что будет с детьми, когда они родятся, ведь очень часто происходит то, что когда две половины не имеют, имеют разные убеждения, то каждая начинает тянуть детей в свою сторону. Вот обо всех этих очень важных, на самом деле наиболее важных вещах необходимо думать. Мы можем прельститься только вот мирскими какими-то соображениями, но забыв о духовной составляющей, мы потом пожнем очень плохие плоды. И мы можем увидеть это в жизни Лота. Выбор места жительства, он у нас тоже порой возникает, где нам поселиться, ну, возможно, не так часто это возникает, но тоже бывает возникает. Какое будет у нас окружение, предположим? Выбор учебного заведения еще чаще, намного чаще возникает. Вот сейчас как раз у нас ЕГЭ закончился, да, у нас наши девочки будут, ну, они, наверное, уже выбрали. Вот, так что я в каком-то смысле уже опоздал с этим предупреждением, но, насколько я знаю, они про него знают тоже. Ну и в будущем тоже. Что это за учебное заведение? Какая там среда? Чему там научат? Будет ли это способствовать моей вере в Бога или нет? Или наоборот, это меня уведет? То есть, понимаете, о чем я хочу сказать? Когда мы делаем какой-то выбор в жизни, нам никогда нельзя упускать из виду духовную составляющую этого выбора. К сожалению, так очень часто происходит. Ой, быстрее, ой, надо как-то вот сейчас, надо решать, и критерии этого решения оказываются чисто мирскими. Из них выключена духовная составляющая. А потом, уверяю вас, это приведет к очень большим и серьезным проблемам, так или иначе. Как мы видим это и на примере Лота. Что происходит дальше? В 14 главе Бытие с 1 по 16 стих, как я уже сказал, Лот очень быстро пожал первое последствие своего выбора. Поскольку долина эта была очень плодородна, то, соответственно, и взоры захватчиков, они в первую очередь были обращены на нее. И приходят воевать 4 царя против 5 царей, которые живут в этой долине. Эти 5 царей оказываются разбитыми, а все их имущество и жители оказываются в плену, в том числе и Лот, который к тому времени там уже поселился. Соответственно, он оказывается вот на грани рабства и, возможно, даже гибели. Но здесь ему приходит на помощь его дядя, который всего лишь с 318 человеками отбивает и имущество, и людей плененных у этих четырех царей. Это действительно было чудо Божие, потому что до этого эта армия не знала поражений. Армия Кедорлаомера, этих четырех царей, там Кедорлаомер и еще три царя с ним пришли, они не знали поражений. Они разбили и царя Содомского с царем Гоморским и всеми остальными. Но тут вдруг 318 человек всего, и эти армии оказываются поражены. У кого еще мобильные телефоны включены? Вы помните о том, что у нас висит там перед входом? Если включены, выключайте сейчас, потом буду ругаться. Хорошо. Что происходит дальше? То есть контекст понятен. Авраам освобождает Лота, он берет, отбивает у этих царей все имущество, которое они забрали, соответственно, себе, отбивает людей, которых они увели в плен, и Лота в том числе освобождает. И вот он возвращается после поражения этих четырех царей с богатым имуществом, с людьми, которых он отбил. И в долине Шаве, что переводится как царская долина, и вообще мы здесь увидим очень много царской символики, оказывается, в этом отрывке. Вот долина Шаве, перевод с еврейского — царская долина. С Авраамом встречаются, опять же, два царя. Первый царь — это царь грешного Содома. И второй царь, которого зовут Мельхиседек. Имя Мельхиседек означает «царь праведности» или «праведный царь». Можно перевести и так, и так. То есть опять встречается с ним царь. Еще он здесь охарактеризован как царь Салима. Чаще всего это переводится как царь мира, но надо понимать, что здесь идет речь не о мире в географическом смысле. Салим – это по-еврейски шалом. Знаете это слово? Наверное, оно очень широко известно. Что такое шалом? Это мир. Но что это за мир? Когда говорят шалом, то есть я желаю тебе мира вот здесь вот. То есть прежде всего Мельхиседек – это не царь географического мира, а он царь вот этого духовного мира. Царь сердечного мира. Царь шалома. И он еще охарактеризован и как священник Бога Всевышнего. Ну вот я уже сказал, кто такой Мельхиседек. Царь праведности или праведный царь, царь Салима, священник Бога Всевышнего. И еще одна характеристика, которая относится к Мельхиседеку, это то, что ему поклоняется, он благословляет Авраама, и Авраам принимает его благословение, и Авраам отдает ему десятую часть из всего. И, как я уже сказал, интересно, что оба они подходят к Аврааму с предложением. И тот царь, и этот царь. Царь Содома приходит и говорит Аврааму, что? Какое предложение ему предлагает? Да, отдай мне людей, а имущество оставь себе. Мы увидим, что это очень неспроста. Царь Салима или Шалома, Мельхиседек, он с каким предложением? Он приносит Аврааму хлеб и вино. Для того, чтобы увидеть вот исключительную, как сказать, интересность и показательность этого эпизода, нам нужно понять, кого все-таки символизируют здесь, в этой истории, Мельхиседек и царь Содома. Потому что за этими историческими персонажами книги Бытие стоит, на самом деле, стоят очень важные символы, которые нам сегодня очень бы хотелось бы, чтобы мы эти символы увидели. Итак, кто такой Мельхиседек? Мы видим, да, царь праведности или праведный царь, священник Бога Всевышнего. и тот, кто благословляет, тот, кому приносят десятину. На кого это все указывает? На самом деле мы можем посмотреть еще несколько отрывков Священного Писания, в которых тоже говорится о Мельхиседеке. Не так часто это имя встречается в Библии, но оно встречается, помимо этого отрывка, еще в нескольких местах. Во-первых, Псалом 109, 4 стих. Откроем книгу Псалтырь. Псалом 109, 4 стих. Здесь мы увидим очень интересный момент. Можно прочитать с первого стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». О ком этот псалом? Никто в этом не сомневается среди богословов, исследователей Библии. И в принципе, это понятно по самому смыслу, что речь здесь идет о Мессии. И евреи тоже они не признают, правда, Иисуса Христа Мессией, но то, что это мессианский псалом, они признают. То есть речь идет здесь о Мессии. Если у нас есть еще какие-то сомнения, мы можем прочитать пояснение на этот псалом, которое записано в самой Библии. Если мы откроем книгу евреям, 5 главу, с 5 по 10 стих, то мы опять увидим. Апостол Павел цитирует этот псалом, но уже прямо называет, к кому он относится. «Так и Христос, он говорит, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека». 6 глава, следующая глава, 20 стих. «Куда предтечью за нас, пишет апостол Павел, за завесу, да, вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». То есть речь идет, совершенно ясно, что речь идет об Иисусе Христе. И эти два имени, Мелхиседек и Иисус Христос, Иисус Мессия, они связаны друг с другом теснейшим образом. Еще одно место. Это послание к евреям, еще одна часть Священного Писания, которая говорит о Мелхиседеке, это послание к евреям, 7 глава, практически полностью. То есть на самом деле с 1 по 28 стих полностью эта глава. Мы ее читать сейчас не будем, я просто кратко расскажу, в чем ее смысл. А смысл ее в том, что и апостол Павел доказывает читателям этого послания, оно адресовано кому? Евреям. Он доказывает очень важную вещь. Он доказывает, что Иисус Христос является нашим небесным первосвященником. Для нас это сейчас может казаться, ну а что здесь доказывать? Но на самом деле для евреев была очень серьезная проблема с таким утверждением. Знаете, какая? Кто мог быть священником в Израиле? Любой еврей, который захотел бы и сказал бы, ой, я хочу быть священником, его бы подготовили и сделали священником, так? Кто мог быть священником? Только члены колена Левиина и семейства, даже не все члены колена Левиина, а только те, кто происходил из семейства Аарона. Никто другой не мог быть священником. В каком семействе и в каком колене родился Иисус Христос? Иуда. Имел он право быть священником? Нет. Поэтому, когда апостол Павел говорит, что Христос является небесным нашим первосвященником, верующие из евреев могли возразить, но он не может быть священником, он не имеет на это права. И вот как раз 7 глава посвящена одному. Тому, что на самом деле Бог устанавливает новое священство. И это священство, оно не взялось вот с бухты-барахты только так, только вот сейчас. Оно на самом деле было установлено раньше, чем священство Ааронова. Оно было установлено вот как раз в этой истории, о которой мы читаем. Потому что, как пишет апостол Павел, кто принял благословение и кто кому поднес десятину из всего? Авраам Мельхиседеку, который был священником Бога Всевышнего. И еще не было ни Левия, ни Аарона, еще никого из них не было. Апостол Павел говорит, они как бы находились где? Внутри Авраама еще, потому что они еще не родились. И таким образом через Авраама они тоже преподнесли эту десятину и приняли благословение от Мельхиседека. То есть апостол Павел говорит, что да, Бог установил священство по чину Аарона, и это священство длилось в течение сотен лет. Но еще раньше этого было установлено другое священство. Священство настолько же превосходящее на священство Ааронова, насколько небеса превосходят землю. И это священство совершалось, как он пишет, по чину Мелхиседека. И вот Христос, он как раз становится священником по этому чину. Не по новому чину, а по тому, который был от начала. И он является нашим небесным первосвященником. И его священство превосходит. Да.
А это действительно исторический?
Возможно. Но это... Возможно, но здесь на самом деле Библия нам не дает информации. А когда Библия не дает нам информации по тому или иному вопросу, что это означает? Это означает, что это и не так важно для нас, вот конкретно этот вопрос. Для нас важно что? Для нас важно то, что вот это вот священство по чину Мелхиседека было установлено Богом от начала, и Христос является первосвященником. Он является главою этого священства. Был ли такой человек? Может быть, сам Христос, некоторые богословы говорят о том, что Аврааму вот тогда, по возвращению, вот, после поражения этих четырех царей, явился сам Иисус Христос и приводит аргументы, определенные в защиту этой теории. Действительно, аргументы, на которые можно посмотреть, они логичны. Ну, к примеру, если бы действительно Мелхиседек был просто человеком, и, значит, он был священником Бога Всевышнего, значит, у него где-то было место поклонения Богу, да? Почему тогда Авраам никогда к этому месту не ходил? Нигде больше мы не читаем, чтобы он пришел и встретился с Мелхиседеком и там Богу поклонился. Как-то немножко странно звучит, да? Вот. Вот. Некоторые богословы, вот некоторые приводят такие аргументы. Возможно. Некоторые богословы, наоборот, приводят аргументы в пользу того, что Мелхиседек был историческим персонажем, действительно человеком, который совершал служение Богу. Такие люди были, если мы вспомним, например, отца, не отца, а тестя Моисея и Иофора. Он тоже был священником, и он тоже поклонялся истинному Богу. Может быть и так, но Библия не дает нам здесь информации, она обращает наше внимание не на то, кем был Мелхиседек, вот этот вот конкретный. Она говорит нам о том, что Мелхиседек этот, он олицетворял собой, представлял собой, может, реально, может, символически, кого? Иисуса Христа. У меня тогда вопрос возникает вот какой. Это по поводу первого участника этой встречи, Мелхиседека. А вот что вы скажете по поводу второго участника этой встречи, царя Содома? Ну, он-то точно был человеком, да, если насчет Мелхиседека там споры какие-то идут, был ли это Христос, который явился Аврааму во плоти, был ли это человек, который символизировал Христа, то царь Содома-то это был действительно реальный человек, да? Но, опять же, возникает вопрос, а не стоит ли, не символизирует ли этот человек кого-то еще? Кого? Можно посмотреть, чем был Содом в то время? Средоточием греха в тогдашнем мире. Вы помните, Содом и Гоморра, вообще имена нарицательные. Даже те, кто не знают Библии и не читали Библию, они все равно знают, что такое Содом и Гоморра, и знают, что это что-то очень плохое. Да? То есть это средоточие греха в тогдашнем мире. А это, человек этот, является царем этого средоточия. Если мы откроем книгу Евангелия от Иоанна, кто является князем мира сего? 12 глава, 30 стих. 31 стих, прошу прощения. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». 14 глава, 30 стих. «Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались». Это я читаю 28 стих. «Потому что я сказал, иду к отцу моему, ибо отец мой более меня. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». 16 глава, 11 стих. Здесь много стихов, когда Христос говорит, кто является князем мира сего. «О суде же, он пишет, что князь мира сего осужден». То есть, кого представляет из себя, кого символизирует собой князь мира? Да, дьявола и сатану. Посмотрите, что он предлагает Аврааму. Что он предлагает? 14 глава, 21 стих книги Бытие. Он говорит ему: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Вам это ничего не напоминает? Совершенно верно. Евангелие от Матфея, 4 глава, 8 и 9 стих. Помните? «Все это показал, все царство мира и славу, и богатство». И что потом говорит? «Все это отдам тебе, если падше поклонишься мне». Что было бы, если бы Христос внял его, скажем так, рекомендации, пал бы и поклонился ему? Он бы получил. Думаете, сатана обманывал, когда говорил «все это отдам тебе»? Не обманывал. Он бы ему отдал это все. Но что бы тогда произошло? Тогда бы люди все погибли. Да. Тогда бы мы все погибли. Понимаете, что ему говорит сатана? «Я тебе даю все богатства, но людей оставь мне. Возьми себе богатство и славу этого мира, но оставь мне людей. Тебе не надо их спасать. Они этого не заслуживают. Они все равно по греху своему являются моими подданными, и так будет вечно. Они грешники». И вот здесь вот царь Содома, он говорит то же самое. «Возьми все богатства, а людей оставь мне». Вот первый выбор. Но как отвечает Авраам в этой истории? Он отвечает твердым, может даже в чем-то резким отказом, да? Говорит: «Я у тебя ничего не возьму». Как отвечает Иисус Христос, когда сатана обращается к нему с искушением с этим? Он говорит: «Отойди от меня, сатана». То есть и Авраам в нашей истории, и Иисус во время этого искушения отвечают твердым отказом. А с другой стороны, если мы теперь посмотрим на Мелхиседека, что предлагает Аврааму Мелхиседек? Царь Содомский предлагает богатство. Мелхиседек предлагает хлеб и вино. Что это значит? Что это символизирует? Хлеб и вино. Вот мы сегодня с вами готовили, да, начали уже подготовку к вечере Господней. И, конечно, хлеб и вино, это сразу же нам напоминает о вечере Господней. Но что это такое? Чем являются эти символы? Что они собой символизируют? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, 48 по 57 стих. Вы мне скажите, видно то, что на... Хорошо, достаточно большие буквы. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 по 57 стих. Стихи эти я для слайдов не писал, для того, чтобы мы открывали Библии. Некоторые пишут прямо тексты там, но я считаю, что нам надо работать со Священным Писанием, открывать Библию. Итак, Иисус говорит: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так едущий меня жить будет мною». Здесь тоже, не находите, что здесь тоже говорится о хлебе и вине. Только уже называется то, что стоит за этими символами. Сам Христос говорит о том, что мы должны есть и пить Его плоть и Его кровь. Как это может быть? Что значит есть плоть и пить кровь Иисуса Христа? Иудеи, когда это услышали, они даже начали спорить между собой, говорить, как Он может нам дать есть плоть свою. Они не поняли, о чем Он говорит. А мы понимаем, что это значит есть плоть Иисуса Христа и пить Его кровь? Я позволю себе прочитать отрывок из книги «Желания веков». Здесь как раз Дух пророчества пишет об этом. «Есть плоть и пить кровь Христову, значит принять Его как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи и что мы достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками Его естества». Христос должен стать для души тем, чем пища является для тела. Пища не принесет нам никакой пользы, пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как нашего личного Спасителя. Теоретические познания о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться им, принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и Его благодать. Как Христос здесь говорит: «Едущий мою, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Вот это вот главный момент, который здесь он обозначает. «Едущий меня, едущий мою плоть и пьющий мою кровь», что самое главное делает? Он живет мною. Его жизнь полностью растворена в моей жизни. Христос становится главной и неотъемлемой частью нашей жизни. Мы отдаем свою жизнь Ему. Вот это вот и есть. Есть Его плоть и пить Его кровь. Это вот и есть принимать хлеб и вино, которое Он нам предлагает. Апостол Павел пишет об этом в послании к Галатам во 2 главе в 20 стихе. «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Как хлеб и виноградный сок, будучи съедены и выпиты нами, становятся частью нас самих, так и Иисус Христос предлагает нам свою жизнь, чтобы она стала частью, и не просто частью, а главной частью нашей жизни, чтобы и в нашей жизни исполнилось то, о чем пишет апостол Павел в послании к Галатам. Понимаете вы теперь, что на самом деле предложил Аврааму Мелхиседек? Он предложил ему не просто вино, чтобы он выпил, и хлеб, чтобы он поел. Что он ему предлагает? Он предлагает ему принять его в свою жизнь. Иисус Христос предлагает Аврааму принять его в свою жизнь, как своего Господа, своего Спасителя. Содом, царь Содома, предлагает ему все богатства, людей оставь. Мелхиседек предлагает ему хлеб и вино. Это, то есть в тот день, если делать вывод из того, о чем мы с вами говорили, в тот день перед Авраамом стоял выбор принять почести, богатство и славу этого мира, но при этом пренебречь той работой, которую ему предназначил Бог. И с другой стороны, принять хлеб и вино, предлагаемые ему Мелхиседеком. То есть отдать свою жизнь Богу целиком и без остатка. Авраам тогда свой выбор сделал. И мы видим его четко в этой истории. Какой выбор делаю я? Скажите, а перед нами стоит тот же самый выбор, который стоял перед Авраамом? Богатство, слава, радости мира с одной стороны, и вот этот хлеб и вино с другой. Смотрите, на первый взгляд, кажется, что совсем неравноценное предложение, да? Вот я почему выбрал эту картину, я не знаю, видите ли вы ее, надо было ее, наверное, выше поднять. Потому что самое интересное на ней находится внизу. Самое интересное на ней, видите вы эту указку лазерную? Вот они, хлеб и вино. Стоящие так, небогато выглядящие, стоящие поодаль. С другой стороны, монеты, золотые сосуды, драгоценные камни. Смотрится, что богаче смотрится? Наверное, то, что вот это вот здесь справа находится, да? И когда сатана предлагает нам этот выбор, он, собственно говоря, и прельщает нас этим. Он говорит, что тебе может предложить Бог? Да ничего. Одно самоотречение и лишение. А я тебе предлагаю такую красоту. Сатана не был бы сатаной, если бы он не обманывал. Он предлагает-то красоту, но эта красота потом оборачивается очень плохо. Но на самом деле, может быть, мы спросим, но ведь у нас такого не было, чтобы к нам кто-то приходил, и, как вот к Аврааму, да, и предлагал хлеб и вино, или предлагал богатство этого мира. То есть в такой форме, в какой было это предложено Аврааму, у нас, может быть, этого и не происходило никогда. Но форма может быть другая, а суть все равно остается одной. Потому что этот выбор стоит перед нами в какой форме? В любом случае. В какой форме? Он стоит перед нами в форме наших приоритетов. Вот это очень важное слово в христианской жизни – приоритет. Запомните его. Что мы выбираем, что для нас главное и что для нас второстепенное. Если что-то для нас является главным, то, наверное, все наши устремления будут туда. И мы будем стараться выделять как можно больше времени для того, чтобы это главное исполнить, да? А соответственно, то, что второстепенное, мы будем выделять, стараться выделять меньше времени. Да? То есть главный приоритет, он у нас главный, все остальное идет уже за ним по остаточному принципу. Так вот, в этом-то и вопрос. Как расставлены приоритеты в моей жизни? Вот это вот и есть тот выбор, который перед нами стоит. Как они расставлены в моей жизни? Кто стоит в центре моих приоритетов? Иисус Христос, хлеб и вино. Или богатство этого мира, они могут быть не в форме богатства, нам никто не предлагает миллиона долларов там и так далее. Но на самом деле они всегда проявляются в одной и той же форме. Дело не в богатствах, а дело в человеке и как он к нему относится. Если для человека важнее всего собственное «я», то тогда, соответственно, он и будет и к богатству стремиться и так далее, да? Прежде всего. Библия нигде не говорит о том, что богатство зло. Потому что богатство само по себе – это всего лишь инструмент. Оно не является злом само по себе. Злом является то, как мы его используем. И насколько высоко оно стоит в рамках, вот в этой вот череде наших приоритетов. Если оно стоит на первом месте, то тогда мы 100% будем неправильно его использовать, и тогда оно станет злом. Если оно стоит после Иисуса Христа, то тогда богатство может стать великим благословением. Это инструмент. Я всегда говорю, молотком можно построить дом, забить гвоздь, а можно убить человека. Будет в этом виноват молоток? Будет виноват тот, кто использует этот молоток. То же самое и богатство. Бог может его дать, сможем ли мы им распорядиться правильно. То есть, первое и главное – это приоритеты. Кто стоит в центре? Иисус Христос или я? Кому я готов служить? На кого я готов тратить свое время и силы? На Христа или на себя самого? Я вот, повторяю и буду еще дальше повторять. После нашего опроса эта тема у меня в голове сидит постоянно. Пример. Ежедневное чтение Библии и субботней школы. Находится ли у нас время, выделяем ли мы на это время свое драгоценное? А если не выделяем, то тогда на что выделяем? Сколько времени мы в день мы смотрим телевизор, а сколько времени читаем субботнюю школу и Библию? Я даже не призываю вас сравнивать там, сколько часов вы это делаете или сколько минут другое. Ладно, это вопрос уже второй. Первый вопрос в том, что не бывает ли у вас так, что телевизор-то вы посмотрели, а вот Библию не открыли? А если бывает, то в этот день где были ваши приоритеты сосредоточены? Понимаете? Если ваши приоритеты были сосредоточены на Христе, то вы в первую очередь откроете Слово Божие, а может быть после этого вам уже и не захочется телевизор смотреть. А сатана приходит со своими предложениями, да, он говорит, такая интересная передача, такой интересный сериал, так интересно там события закручены, такой сюжет там вообще потрясающий. И мы сели в 9 часов, в 10 часов только оторвались, сил уже нет. Какая там Библия, уже глаза закрываются, спрашивается, где были наши приоритеты в этот день. Понимаете? Что мы выбрали? То, что предлагает царь Содом, или то, что предлагал Мелхиседек? В этот день уж точно можно сказать, что мы про Мелхиседека-то и не вспомнили. Да? То есть этот выбор на самом деле он стоит перед нами всегда. И последнее, говоря о вечере Господней. Участвуя в вечере Господней, мы тем самым, мы уже сегодня говорили об этом, показываем всему миру, видимому и невидимому, что для нас величайшим, важнейшим приоритетом являются те самые хлеб и вино, которое Мелхиседек предложил Аврааму и предлагает сейчас нам. Мы свидетельствуем тем самым всему миру, видимому и невидимому, что мы хотим есть плоть Иисуса Христа и пить Его кровь, и что Его жизнь и Его воля для нас стоят на первом месте. Участвуя в вечере Господней, мы подтверждаем, что мы хотим верить свою жизнь в Его любящие руки и позволить Ему изменять ее, изменять нашу жизнь в свой образ и подобие, готовя нас к будущему небесному царству славы. Когда мы участвуем в этом служении, мы тем самым, это вот как действительно как крещение. Когда мы принимаем крещение, мы свидетельствуем всем о том, что мы теперь хотим жить с Иисусом Христом. Что теперь мы хотим есть Его плоть и пить Его кровь. Что теперь мы хотим, чтобы Он наполнил нашу жизнь, и чтобы Он изменял ее в свой образ и подобие. И каждые 3 месяца, каждый квартал, когда мы совершаем служение вечери Господней, мы фактически делаем то же самое. Мы точно так же говорим всему миру, что мы до сих пор продолжаем верить в Иисуса Христа, принимать Его жертву, которую Он принес ради нашего спасения, и что мы, так же, как и тогда, когда принимали крещение, мы хотим, чтобы Он наполнял собою нашу жизнь. Мы хотим, чтобы Его плоть и Его кровь становились все более и более частью нас. Участвуя в вечере Господней, мы тем самым перед всеми, как вот Авраам тогда, так и мы перед всеми, принимая вечерю Господню, говорим о том, что мы отвергаем дар царя Содомского, и что мы принимаем хлеб и вино, которое предлагает нам наш небесный Мелхиседек. Аминь?
Аминь.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, величаем, славим Твое святое и страшное имя, потому что Ты есть любовь, потому что Твоя любовь превосходит наше разумение, потому что в Господе нашем Иисусе Христе Ты предложил нам все. Ты предлагаешь нам хлеб и вино. Ты предлагаешь самый дорогой из даров, которые только могут быть в этой вселенной. Ты предлагаешь жизнь Сына Своего, Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Мы принимаем это. Мы хотим, чтобы эта жизнь наполнила нас. Но порой царь Содомский так затуманивает наш разум, что мы забываем о Тебе. Да не будет так, Господи, помоги нам всегда помнить о Твоем великом и чудном даре и всегда открывать свое сердце для принятия Тебя, помнить о том, что Ты рядом с нами, о том, что Ты любишь нас и о том, что Ты хочешь, чтобы мы имели с Тобой постоянное, непрерываемое, незатуманенное общение и здесь, в этом мире, насколько это возможно, и затем в вечности. Благослови каждого, кто стоит на этом месте, кто пришел сюда. Благослови каждого, кто не смог сегодня прийти, но также желает иметь особое общение с Тобой. Благослови нас, Господи, быть гражданами Твоего Царства и приведи нас в Твой небесный Иерусалим. Помоги нам также, Боже, не только самим прийти, но и как можно больше людей, чтобы пришло благодаря тому, что Ты через нас будешь работать. Помоги нам, Господи, быть свидетелями Твоими и Твоими орудиями в деле служение Тебе в деле проповеди Евангелия Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам в нашем городе и его окрестностях. Благослови, чтобы Церковь Твоя здесь исполнила свое предназначение. И мы просим особенно наше великое желание и наша цель, и мы просим благословения Твоего на нее, чтобы этот дом наполнился людьми, чтобы он наполнился нами настолько, что нужно было бы уже и второе служение открывать, чтобы здесь уже две церкви собирались, а не одна. Благослови, Господи, Ты видишь наше желание, и мы просим, чтобы это было исполнено. Нам может показаться, что это невозможно, но для Тебя нет ничего невозможного. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.